информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Восемь часов три минуты на часах в нашей студии, а это значит, что пришло время начинать утреннее вещание на радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. В студии у микрофонов Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Тема дня, тема утра. Проводили мы недавно одного губернатора и встречаем сегодня...
Вновь назначенного временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края им стал Дмитрий Махонин. Однажды февральским утром Пермь проснулась с новым главой исполнительной власти. Очень сильно чувство дежавю меня просто не отпускает. И однажды февральским утром, 6-го, по-моему, февраля, проснулась Пермь с новым в Рио губернатором Максимом Решетниковым.
Но, с другой стороны, Пермь получила то, чего желала и хотела. Пермский край получил соотечественника.
Ну что, об этом, о том, что ждет Пермский край от нового главы региона, от временно исполняющего обязанности губернатора, с чем придется столкнуться новому первому лицу региона в самые ближайшие дни, поговорим сегодня утром до 9 часов утра. 2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Очень скоро каналы обратной связи вам пригодятся, но начнем мы по традиции все же с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96,6 FM.
Сегодня заметно похолодало, за окном синоптики говорят минус 4, ощущается как минус 20. Соглашусь, прохладно, минус 18 точно может быть. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность 83%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем нам обещают минус 9, небольшой снег. В последующие дни дневная температура может быть минус 14, минус 17 градусов. Отразилось ли это все на пятничных дорогах, узнаем через несколько секунд.
Дорожная обстановка.
Ну, можно сказать, что бывало и гораздо хуже. 4 балла по 10-бальной шкале, местами затруднения сейчас в Перми. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки, их немного этим утром на текущее время. Улица Космонавта Леонова стоит от железнодорожного переезда до улицы Промышленной. Стахановская от улицы Снайперов до шоссе Космонавтов. Улица Чкалова стоит от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Главное вовремя оказаться в нужное время и в нужном месте. Вот мы все здесь на радио «Комсомольская правда» в Перми. И гость у нас сегодня в студии, политконсультант Людмила Знобишина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, тему мы уже сказали. Это назначение на пост, на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Давайте об этом и поговорим прямо сейчас.
Давайте обсудим.
2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер, 2-075-96-6 наш эфирный телефон. Оригинальным не буду с первым вопросом. Дмитрий Махонин, кто есть, кто он, Дмитрий Махонин? Это компромиссная фигура, которая в результате стала... была избрана из всей колоды, предложенной первому руководителю государства. Дмитрий Махонин — это пермяк в первую очередь, да?
Ну, давайте я напомню вам и познакомлю радиослушателей с биографией нового временно исполняющего обязанности губернатора. Дмитрий Николаевич Махонин родился в 82-м году в поселке Рябинино Черденского района, окончил юридический факультет нашего классического государственного университета. Пока он учился в университете, он начал проходить практику в управлении антимонопольной службы в УФАС, как сейчас называется это управление. Потом на какое-то время уходил работать на одно из промышленных предприятий, но потом вернулся в антимонопольную службу. Фактически после окончания университета за 6 лет дослужился до руководителя Пермского отделения УФАС. Ну и потом его забрали в Москву, где он возглавил одно из направлений, курирующее топливно-энергетический комплекс и химическую промышленность. И вот с 2013 года он фактически работал в Москве. в 2020 году вернулся в Пермский край, домой, как он называет. Он, в принципе, очень часто, если судить по его инстаграму, он тоже ведет инстаграм,
возвращался. На родной земле не забывал.
Не забывал, причем вот непосредственно о корнях, о Черденском районе, о поселке Рябинино. Был у него опыт участия в политических кампаниях, это сейчас очень так активно отмечают все эксперты от там федеральных до местных. То есть в 2016 году он принимал участие в кампании в Государственную Думу от «Яблока». То есть здесь вот, ну, что называется, несколько есть версий. Прежде всего, потому что руководитель ФАС России Игорь Артемьев имеет отношение к этому партийному движению, к этой партийной организации. То есть здесь есть такой профессиональный, значит, профессиональные корни. Ну и, понятно, нужно вспомнить ситуацию 2016 года, когда у нас шел такой список обновленный партии «Яблоко». Это был городской список, которым принимал участие соратник ближайший Дмитрия Николаевича Махонина. Это Антон Вадимович Удальев, в настоящее время вице-премьер правительства. Вот, и они принимали участие в выборах. Конечно,
но каких-то... быть в списках «Яблоко» — это не значит быть членом партии «Яблоко», верно?
Да. И придерживаться этих там крайних таких вот там либеральных политических взглядов, потому что мы знаем, что у нас членство в партии «Яблоко», и там взгляды, они... Ну, есть определенные моменты, например, позиция по Крыму, еще по ряду моментов, то есть она достаточно такая, если не радикальная, то вот обостренная с нынешним политическим курсом. Я думаю, что это было такое тактическое сотрудничество.
Но ведь если вспоминать 17-й год, когда у нас появился господин Решетников, перед этим, да, в кандидатурах Махонин тогда тоже проходил, мелькал. И это был некий определенный такой заход. Тогда не получилось.
Вы знаете, после того, как, во-первых, Дмитрий Николаевич, когда возглавлял управление УФАС, достаточно вел всегда активную, такую вот публичную работу, то есть он был, отличался этим, и очень многие ваши коллеги отмечают, что очень такой открытый, публичный человек, не боится острых ситуаций, не боится комментариев, иногда порой обостряет, и деятельность УФАС того периода, как раз это было при экс-экс уже губернаторе Викторе Федоровиче Басаргине, она отличалась достаточно такой бескомпромиссностью и острой позицией. Можно вспомнить ситуацию с Пермским аэропортом, когда именно позиция УФАС сыграла решающую роль для того, чтобы вот у нас появился нынешний подрядчик, который построил аэропорт достаточно по пермским меркам хорошие сроки. Ну и еще несколько таких моментов, связанных с затратами на средства массовой информации тогдашней краевой власти. Ну то есть были моменты, когда УФАС в достаточно непростых политических ситуациях при Махонине вела себя нелояльно и не там сервильно, не, значит, встраиваясь в систему, а несколько по-другому. Поэтому вот опять же есть ряд таких наблюдателей, которые говорят, ой, да его тут сломают, и сейчас его тут съедят, и вот руки потирают в ожидании. Ну, предыдущий опыт, знание Дмитрия Николаевича специфики Пермского края, знакомство с руководством промышленных предприятий, да, знание экономики, и, что очень важно, он знает политические элиты, их состав, их линию поведения, значит, и со многими, в том числе вот с такими, ну, людьми неоднозначных взглядов, и там сотрудничает, имеет личный контакт. То есть мы смотрим ленту того же Фейсбука, как такую соцсеть достаточно политизированную, и пермский сегмент Фейсбука, такой даже, мы скажем...
Уже флешмоб начался, все выкладывают, да, фотографии, сделанные с нынешним Рио губернатором.
Да. Нет, ну знаете, вот, извините, перебью, вспоминая действительно его время у руля, когда он руководил именно региональным УФАС, УФАС был очень открыт. Сами неоднократно общались, причем не было таких проблем. Он был всегда открыт для диалога, и для разговора, и для пояснений.
Лично, то есть не отгораживался, да, да, там пресс-секретарями, там, не перекладывал, ну, на
руководителя. Коллеги вспоминают, что порой более хлестко, нежели сам журналист мог сформулировать.
Да. Соглашусь с коллегами.
По позиции по тому или иному вопросу. Ну вот если так пролистнуть очень быстро интервью Дмитрия Махонина должности руководителя УФАС, сразу вспоминается цитата, относимая ко времени Виктора Федоровича Басаргина, что не надо окружать первому лицу региона себя своими да нашими, что до добра это не доведет, а только лишь скорее прямой путь к коррупции. Вот именно надзорный опыт, он будет давлечь, что называется, над Махотиным? То есть его, он ближе к силовикам, что ли, так выходит?
Ну, я бы сказала, что он ближе к юристам, вот здесь вот я бы такой опыт, ну и, конечно, такой опыт деятельности надзорной с точки зрения антикоррупционного законодательства, он соблюдение его работы вот именно в таком вот правовом поле, он наверняка пригодится. То есть, конечно, сейчас нагрузка на временно исполняющего обязанности такая, которую, ну вот сложно, мы уже сколько раз проходили, да, значит, ну сложно сказать, как это изменит, да, человека. Понятно, что сейчас...
Но седых волос точно добавится, да?
К тем, что уже есть.
К тем, что уже есть, да? Так, давайте мы прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Напомню, прямо сейчас в нашей студии Людмила Знобишина, политконсультант. Говорим мы о назначении Дмитрия Махонина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Прямо сейчас короткая реклама. Сразу после рекламы продолжим обсуждение. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 16 минут, точное пермское время. Это программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. У микрофонов Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский.
И в гостях у нас политконсультант Людмила Ознобишина. 2-075-96,6 наш студийный телефон. Говорим мы, конечно, о назначении на пост временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Да, доброе утро.
Доброе, Алексей Борисович.
Вы знаете, у Франца Кафки есть такой роман сюрреалистический, называется «Процесс». Вот там герой не знает, за что его будут судить. Так и здесь. Вы просыпаетесь, вы не знаете. Вот если были нормальные выборы, я бы пошел на выборы, возможно,
так выборы еще выборная будут. Кампания,
драки, крики. Ничего этого нет в стране. Какого-то человека, я говорю, вчера его никто не знал еще. То есть, как решетник и так далее. То есть, из кармана вытаскивают, и вы все...
Спасибо, Алексей Борисович. Ну, не соглашусь с вами о том, что...
Жесткости,
никто,
я так
никто,
понимаю, нам
никто
не хватает.
Не знал. Нет, у него есть достаточно богатый пермский бэкграунд. И если мы поднимем ленты новостей, скажем, 2011-2012 года, то мы встретим Дмитрия Махонина на пресс-конференции в качестве руководителя управления Федеральной антимонопольной службы регулярно. Мы узнаем, Алексей Борисович, о том, что... Вспомним о том, что Дмитрий Махонин... нередко, не каждую неделю, конечно, нет, но нередко становился топик-стартером новостным и давал журналистам поводы, в частности, вот не просто будет жить монополистом при губернаторе Махонине, при временно исполняющем обязанности губернатора
Махонине. Ну, Ярослав,
Махонине.
В любом случае, время прошло, поэтому, конечно, где-то что-то уже улеглось. Не все
Кстати,
помнят.
Алексей Борисович, ну вам никто не мешает к сентябрю выдвинуться на пост.
У нас есть первые вопросы уже от радиослушателей. Ну, пишут, почему две недели не назначали Махонина, велась какая-то подковерная борьба за кресло, а местные победили в итоге или нет? Ну вот два вопроса в одном.
В продолжении темы, вот двухнедельное затишье, это было для Прикамья временем чего? Временем ожидания, нервного ожидания, затянувшейся паузы уже такой с началом хатовской, да, а потом уже переросшие какие-то такие границы психологического ожидания. Ну и вот по поводу не борьбы, но все-таки ведь любое кадровое назначение есть результат компромисса, да, между должным и возможным, так можно сказать.
Конечно, для Пермского края такая пауза в назначении в Рио явилась таким интересным кейсом для дальнейшего изучения. То есть это такой диагноз нынешней политической реальности края, когда нет готового преемника у Максима Геннадьевича Решетникова. И, опять же, повторюсь, несмотря на то, что вот с момента назначения в Рио, да, 3 года назад Максима Геннадьевича, его сразу же начали провожать, что вот-вот, сейчас вот он поработает, да, вот он изберется и все, и поедет. И это продолжалось буквально там, ну, каждый месяц все эти постоянные проводы. И мы понимаем сейчас, что и вся его деятельность, она была выстроена как такие сигналы постоянные федеральному центру, что смотрите, какой я эффективный управленец, технократ, и смотрите, какой у меня опыт и насколько я умею заходить во все эти сложные реформы. И, несмотря на это, готового преемника не было. И, конечно, все это время продолжались консультации. И если, опять же, там, оглядываясь на ситуацию трехлетней давности, у нас 6 февраля произошла отставка Виктора Федоровича Басаргина.
Это мы о 17-м.
Да, 17, да. И за этот день у нас уже был такой шорт-лист, и в этом шорт-листе Максим Геннадьевич был, и все уже обсуждали и держали там, делали ставки, держали кулачки. То есть кто из трех потенциальных кандидатов, и где-то днем стало известно. То здесь Дмитрий Николаевич был не в шорт, а в лонг-листе. Ситуация постоянно менялась, то есть каждый новый день приносил новую порцию слухов, и уже стало, ну, что называется, даже неинтересно обсуждать, все обсуждать, гадать на кофейной гуще устали. Причем это гадание было настолько, как вам сказать, независимо от статуса человека, никто не знал, кто, значит, кто следующий будет. Вот там встречаешься даже с такими высокопоставленными лицами в краевой власти, фигурами там особо приближенными, они, первая их фраза, они говорят: только не задавайте вопрос, кто будет следующий, мы не знаем. Поэтому, конечно, ситуация достаточно непростая. То есть все-таки, мне кажется, фигура Дмитрия Николаевича такая, настолько она компромиссная, то есть и сейчас очень многие решения на федеральном уровне принимаются именно для того, чтобы снять вот именно в такие кратчайшие сроки, снять недовольство. Вспомним недавнюю отставку главы Чувашии. То есть поднялся...
Но там популярная политика в итоге, значит, в местных и элитах, и электоральном поле назначили. Но тут уже немножко ситуация другая. Смотрите, если
нет, проводить аналогию... Нет, я к тому, что система принимает решение для того, чтобы
не повышающий
градус, снять существующий градус. То есть пошла волна информационная, нам не нужен варяг. Да? Вот мы представим сейчас, вот на момент, видите, как Алексей Борисович реагирует даже на Махонина. Значит,
страшно,
как бы,
представить.
Страшно представить, что бы было, если бы здесь был не Махонин, а, допустим, вице-губернатор Свердловской области Орлов. То есть, ну вот давайте... То есть, конечно, это компромиссная кандидатура, которая вот по крайней мере на кратчайшее время все вопросы и недовольства, ну, я говорю, у тех
как
людей...
Как минимум не...
Да, не будет их
про... Не будет импульс их дополнительный.
Да, да.
2075-96-6, наш студийный телефон. Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей. Слышно, да, меня?
Да, Сергей, плохо, но слышно.
Ага. Я что хочу сказать, что мне нравится, что вот он молодой, и что в глубинке пермской свой человек, как говорится, земляк. Вот, конечно, будем смотреть... И где вот будет читать про его биографию, про, ну, познакомиться поближе. Понятно, что есть страничная информация. Вот. Ну, мне что не нравится, что имя его мне не нравится. Извините, конечно, мое личное мнение.
Спасибо.
Других кандидатов у нас для вас нет.
Продолжение как раз-таки нравится, не нравится. Это, конечно, не из этой оперы. Нас уже с вами немножечко тут обвиняют в том, что у нас сплошной идеал получается в образе Дмитрия Махонина. А это знаете, с чем связано? Можно я просто скажу? В определенном смысле, наверное, это правильно, потому что мы привыкли к тому, что у каждого есть определенный шлейф. Определенный шлейф, и наши губернаторы, ну, так или иначе, да, этим славились. А тут как-то все действительно...
Вы понимаете, вот моя позитивная оценка связана не вот с конкретной персоной Дмитрия Николаевича Махонина. Действительно, для меня, по большому счету, это больше такая темная лошадка в государственном управлении такого уровня. Но я позитивно оцениваю скорее не назначение других кандидатов. Uh-huh. Вот этот факт, что нам не прислали очередного варяга, потому что мы уже это проходили. То есть мы помните, Виктор Федорович, он действительно обладал огромнейшим опытом государственного управления на разных уровнях, да, и на федеральном, связи, лоббистский потенциал. Но к чему это привело в результате?
Но ведь там тоже были свои нюансы определенного характера, они неизбежны.
Ну вот... Но...
Свой, не свой. Еще один вопрос у нас звучит. На кого все-таки будет похож стиль управления Махонина, так скажем, из бывших губернаторов? Или же все-таки вот Махонин, он Махонин?
Но пока на этом этапе я... Вот первая мысль, которая пришла в голову, это все-таки технократ, но с человеческим лицом. Вот так вот. Опять сейчас скажу, что мы какой-то елей, значит, тут пытаемся транслировать. Понятно, что ключевая фраза «поживем, увидим». И основным моментом, хотя уже там Максим Геннадьевич, значит, высказал свою позицию, и сегодня в 17:00 будет совместная пресс-конференция в Инстаграме, что Дмитрий Николаевич продолжит все те проекты. Я думаю, что Дмитрий Николаевич обладает достаточной там мудростью и опытом, значит, компетенциями для того, чтобы дать всем абсолютно проектам такую объективную оценку, то есть провести такую если не ревизию, плохое то слово аудит, ревизия, да? То аудит. Вот так вот. Потому что я понимаю, что сейчас все, значит, в такой эйфории. Видела вчера и посты от болельщиков Амкара, что они знают, как, значит, завоевать Пермский край и хотят предложить новый проект. Но вот это вот ключевой будет момент. В плане команды я бы сейчас не стала делать каких-то выводов, потому что впереди не так много времени осталось до объявления выборной кампании.
Людмила, вот в продолжение этой темы, 1,5 минуты у нас до рекламы, время до сентября. Время, так, первое, по законам жанра, медовый месяц должен быть, первое, да?
Ну, он обычно
присмотрелись, извините, принюхались, да, друг к другу. А второе, все-таки...
Познакомились,
да. Дмитрий Махонин до сентября – это управленец или политик?
Конечно, в большей степени это политик. Но я хочу сказать, что у нас очень многие процессы, очень многие объекты в плане строительного цикла запущены. Есть много проблемных объектов строительных, поэтому неизбежно ему придется сочетать и там такую грань образа хозяйственника и политика. И причем вот неизвестно, чего будет больше, потому что на самом деле у нас очень много незаконченных объектов, которые надо закончить. Но если не к 2021 году, когда у нас состоится федеральный выборный цикл,
а это еще одна глобальная задача.
Глобальная задача региона. Провести выборы. Но тогда уже к 2023 году, когда будет 300-летие города.
Давайте прямо сейчас мы ненадолго прервемся. После новостей 8:33 вновь вернемся в нашу студию. Напомню, прямо сейчас у нас в гостях политконсультант Людмила Ознобишина. И 8:33 вернемся и продолжим обсуждение этой темы. Не переключайтесь, будьте на 96.6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:33 на часах в нашей студии. Это программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 – наша эфирная частота. В студию микрофонов Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. И говорим мы сегодня о Врио губернатора Пермского края Дмитрии Махонине.
Так, давайте по традиции в середине часа очень быстро о том, что происходит на наших с вами пермских улицах. По-прежнему 4 балла по 10-бальной шкале. Местами затруднения. Крупнейшие пробки: улица Куйбышева от Солдатова до улицы Чкалова, на Малкова и Энгельса от шоссе Космонавтов до улицы Локомотив, на улице Карпинского от проспекта Декабристов до улицы Стахановской. 2075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2075-96-6 наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии политконсультант Людмила Ознобишина и радиослушатель присоединяется к нашему разговору. Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Владислав. Оглядываясь на прошлых губернаторов, вообще непонятно их роль. У нас есть Лукойл, у нас есть Сибур, у нас есть Метафрак, еще можно, Уралхим есть. Какую роль играет в их развитии губернатор? От того, что он мастерком положил немножко раствора на Метафракте, он же не имеет никакого отношения ни к финансированию, ни к развитию этого, технологическому развитию этого предприятия.
Спасибо. Но можно я переиначу вопрос? вот в наших реалиях сегодняшних, когда все больше и больше реальных вопросов и реальных полномочий у федерального центра, роль губернатора для местных элит, губернатор, человек на Куйбышева 14, ранее там, ну, первый секретарь компартии, потом глава администрации области, потом губернатор всенародно избранный, теперь потом назначаемый, теперь снова всенародно избираемый, для элит. Это кто? Это арбитр, это человек, который реально формирует промышленную повестку в регионе.
Я бы здесь хотела процитировать одного из экс-экс-экс-губернаторов Олега Анатольевича Черкунова, по-моему, это была его фраза. Так или иначе, как бы у нас ни работало, это я еще не цитирую, вертикаль власти не была организована. Вот сейчас начинается цитата. «Губернатор отвечает за все». То есть он отвечает за все, что происходит на территории, на вверенной ему территории. Понимаете? То есть, конечно, у нас вот сейчас радиослушатель, там отчасти можно с ним согласиться, что оказывать прямое влияние на работу крупных федеральных, там, вертикально интегрированных холдингов достаточно сложно. То есть они там садятся, договариваются, насколько эти холдинги принимают участие в политических процессах, то есть инкорпорируют своих представителей там, в законодательные органы власти. Дальше, насколько они вкладываются, да, в социальную политику. Здесь можем вспомнить компанию «Лукойл» и соглашение, значит, о строительстве многих объектов социальных. Но так или иначе, на региональном уровне есть рычаги воздействия на экономическую ситуацию. Есть там специнвестконтракты, есть налоговые льготы. Я бы не хотела уходить. Вот здесь есть прекрасный,
в дебри, в частности,
да, есть такие, прекрасный эксперт Наталья Васильевна Зубаревич, которая очень-очень много своих выступлений посвящает именно таким институциональным решениям на региональном уровне. И она говорит, конечно, вы выше там своей 58-59 параллели не прыгнете, вам очень сложно конкурировать и с Татарстаном, да, и с той же Калугой, но так или иначе глава региона, его личная активность, его мотивация, его компетенции – это очень многое.
Давайте еще одного эксперта пригласим к нашей беседе. У нас на связи член регионального штаба Общероссийского народного фронта Игорь Вячеславович Лобанов. Игорь Вячеславович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Игорь Вячеславович, ну вот дошли мы в обсуждении главной новости вот последних дней, последних суток уже, нет, еще не суток, еще даже не 12 часов, через час будет 12 часов, а именно назначение Дмитрия Махонина на должность в РИО исполняющего обязанности губернатора Пермского края, до рассуждений о том, сегодня по состоянию на 2020 год роль губернатора первого лица в 3-миллионном, но чуть менее чем 3-миллионном Пермском крае. Губернатор сегодня — это все-таки человек, отвечающий за все и решающий, если не все, то большинство вопросов в регионе. Или влияние губернатора у нас сходит на нет? Не личности, но институции.
Я думаю, что сейчас, после губернаторства Максима Решетникова, очень многие заинтересованные стороны, там местные элиты, сильно задумываются о том, как себя нужно позиционировать по отношению к новому главе. Давайте вспомним, как встречали предыдущих губернаторов. Провожают у нас их проклятиями, как обычно, встречают с восторгом и аплодисментами, потому что настолько достает предыдущий, что любой предшественник, кажется, на него возлагаются какие-то особые надежды. Потом наступает период горького разочарования, и опять мы ждем, вдруг нам пришлет кого-нибудь, кто исправит то, что, значит, натворил предыдущий. И в этом плане я хочу сказать, что Дмитрию Махонину будет очень и очень трудно, потому что он, в отличие от того же Максима Решетникова, сейчас находится в очень жестких рамках, заданных предшественникам. Максим Решетников приходил на чистую поляну, где весь Пермский край был уже утомлен действиями Виктора Басаргина и был рад любому назначенному. И то, что пришел Пермяк, это было огромным плюсом. У Максима Решетникова были развязаны руки. Он мог делать все, что хотел. В общем-то, так и произошло. Все проекты, которые он реализовывал, далеко не все в Пермском крае понимали и принимали, но сопротивление было минимальным. Сейчас Дмитрий Махонин находится в сложной ситуации, потому что у него нет ситуации развязанных рук. Он не может делать то, что считает нужным, только потому что так считает. Ему нужно будет договариваться, убеждать. Он не может противодействовать, он не может позволить себе противодействовать проектам Решетникова. Он должен, просто вынужден
независимо от того, считают он правильным или неправильным, сохраняет преемственность в значительной степени. Конечно, какие-то проекты Максима Решетникова Дмитрий Махонин может немножко пересмотреть, там, подвергнуть частичной ревизии, но стратегия должна сохраниться прежняя. И темп, который задал Решетников, должен тоже сохраниться. Так что отвечать он, конечно, отвечает за все, губернатор, но возможностей, реальных возможностей на влияние на ситуацию у Дмитрия Махонина значительно меньше. Ему будет очень трудно.
Игорь Вячеславович, спасибо большое за комментарий. Напомню, что это был комментарий члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Игоря Вячеславовича Лобанова. Но в продолжении слов, это, получается, повод для Дмитрия Махонина поработать активнее с элитами?
Безусловно. То есть времени не так много до выборной кампании. Хотя Махонин, безусловно, фигура более... Вот если стартовые позиции мы смотрим, то он известнее, чем Максим Решетников на входе в 2017 году. Но вместе с тем я отчасти только могу согласиться с Игорем Вячеславовичем, что действительно будет сложно, потому что, ну, по крайней мере, тот результат на выборах, который был показан Максимом Геннадьевичем, да, 82%, я там за рамками оставлю все мобилизационные технологии, которые на тот момент были предприняты, да, чтобы такой результат получить, и появки, значит, 42, то есть это достаточно высокие показатели для региональных выборов. Поэтому, конечно, заданы определенные стандарты, определенный темп работы. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, вот был один момент, и мы с ним все сейчас, вот мы его обсуждаем. Это настолько вся деятельность Максима Геннадьевича замыкалась и была сконцентрирована вокруг одной фигуры. То есть он, конечно, был... Почему был? Он огромных компетенций человек, и он мог разбираться
был
в любых вопросах. Да, был как губернатор. И поэтому, на мой взгляд, вот сколько в этом плюсов, в этом есть и огромные минусы. То, что команда была такими винтиками, да, которые, значит, так или иначе, все равно все решения. Эти инстаграм-конференции, они это ярко продемонстрировали, что Максиму Геннадьевичу задавали вопросы, там 80%, которые абсолютно там не являлись его вопросами. И поэтому вот здесь, наверное, нужен какой-то баланс. И Дмитрий Николаевич, мы вспоминаем, когда он был руководителем УФАС, он не был какой-то одной звездой, была команда УФАС. И, возможно, сейчас действительно будет какой-то, может быть, появится председатель правительства, вот так вот, может быть, вот этот институт вице-премьеров будет пересмотрен в какую-то несколько другую сторону.
Но, вы знаете,
вот, централизации такой.
Вот по поводу, кстати, команды, всегда вспоминается, свита делает короля. И это правильно, и только грамотный руководитель, по сути, это понимает. И собирает вокруг себя именно тех, кто будет работать, будет понимать, над чем он работает, и будет работать в единой команде. Ну вот тоже в продолжение как раз такого разговора о том, что все встречают губернаторов, потому что измождены, да, а потом проклятиями их вроде как отправляют. Мне кажется, это как раз-таки у Дмитрия Николаевича, может, и будет определенный бонус как раз-таки выборный во всей кампании. Вот о нем сейчас не говорят, что он идет для того, чтобы... заработать определенные баллы.
И уйти.
И уйти. Да, вот про него такого нету. Поэтому я думаю, что тут уже пермяки немножко как-то более лояльно отнесутся к его фигуре.
Ну и ему лично надо, что называется, доказать, да, что он не зря был, как я сказала вчера, бронепоездом на запасном пути.
Ну или Джокером, да.
Или Джокером, да, в колоде. То есть я имела в виду именно карточную колоду, как кандидата, которого никто не рассматривал, но который фактически там, разрушил все расклады, потому что, в принципе, ну я не беру прямо таких вот федеральных аналитиков, которые там в телеграм-каналах увидели тут руку Игоря Ивановича Сечина, и здесь же увидели какой-то передел на топливно-энергетическом рынке.
Вплоть до там, глобальной политики с Белоруссией.
Да, да.
То есть уже слишком глобально.
Да, акции одной группы вверх. Мы живем несколько там другими интересами, и поэтому мы посмотрим, как у нас ситуация дальше будет развиваться.
Так, давайте прямо сейчас мы на короткую рекламу прервемся, и затем вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте с нами на 96.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Главное вовремя оказаться в нужное время и в нужном месте. Вот мы все здесь на 96,6 FM. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа «Главное вовремя». Ведущая Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский и наш политконсультант. Уже хочется сказать «наш». Столько времени с нами на канале. Ну нет. Людмила Ознобишина.
Так, вот, и смотри, телефонный звонок. Хорошо. Давайте послушаем.
Давайте примем. Доброе утро.
Да, да, еще раз, Бессонов. Послушайте, вот эта система напоминает поздний КПСС ЦК, только без экономики. Чем закончился КПСС, мы знаем. То же самое здесь. Путин болен страшно. Вы увидите, будет социальный взрыв.
Алексей Борисович, ну я понимаю, что весна близко. Спасибо вам большое. Но я надеюсь, вы на сегодня, Алексей Борисович, ваш лимит негласный выбрали в выступлении публичных в радиоэфире. Спасибо вам, Алексей Борисович.
Столько говорили мы о том, что он идеален, но вот, а действительно, вот придет он. Первые шаги, всегда хочется понять, что же ему предстоит делать. А чего не стоит делать губернатору, придя на землю пермскую?
Ну, конечно, давайте тут вот порассуждаем от противного, да, то есть вот у нас, как сказали, что проклинают каждого там предыдущего губернатора, а потом жалеют. Ну, на мой взгляд, Дмитрию Николаевичу, конечно, надо развернуть максимально свою работу к людям. То есть не с точки зрения, хотя я отмечаю это как безусловный плюс, как элемент открытости. И то, что надо сохранять вот эти инстаграм-конференции, потому что это момент неплохой для деятельности. Но вместе с тем отмечают вот отсутствие каких-то личных приемов, при том, что у нас Максим Геннадьевич достаточно активно ездил по территориям края. То есть мне рассказывали, по-моему, или в Чердане, или в Соликамске, что он там был чуть ли не за 3 года, он там был 4 раза. То есть такой темп не каждый губернатор, да, выдержит. То есть и во многих территориях он был не один и не 2 раза, а гораздо больше. Но это не предполагает, вот понимаете, можно ездить, да, а можно, ну, что называется, так выстраивать деятельность, чтобы люди чувствовали, что у нас глава региона относится к ним с уважением и доступен с точки зрения не только интернет-технологий, потому что в этом есть что-то искусственное, а с точки зрения обычного человеческого
общения. Больше человечности,
общения. В общем-то. Да. Дальше больше контроля за исполнением решений. Потому что все-таки вот есть такое, что система госуправления начинает все больше и больше носить какой-то вот такой имитационный характер. Это на примере Инстаграма очень хорошо видно.
То есть вроде ответ есть и хорошо.
Ответ,
да?
Есть и хорошо, и все успокоились, но ответ на самом деле там...
Ответ действий не влечет за собой
никаких. Не влечет абсолютно, даже привлечение, что вот ответь, пожалуйста, там тот или иной район, это все напоминает такое собрание
симулятор.
Отписок. Угу. Да. И мне кажется, вот если... Ну, это сверхзадача, конечно. Вот эта вот имитационность, ну, как-то будет попытка с ней, значит, бороться.
Сделать систему эффективнее, да?
Развернуть к людям.
Телефонный звонок. Доброе утро.
Да. Доброе утро, Александра. Ну, если вот новый губернатор, ну, как он участвовал в биржах, биржевой брокер, это одно.
Нет, он не биржевой брокер, он профессиональный юрист.
Ну как, вот под властям сказали. Ну юрист, а биржа, он по химии, это все, вот он биржевой. Вот сейчас по новостям сказали, что он участвовал. Но у него фамилия Махонин. Но если он, может, что-нибудь учудит в пользу народа, как в полицейской академии, то, может быть, и нормальный будет человек. А пока мы, как народ... Вот,
народ безмолвствует, в общем. Народ безмолвствует.
Да,
сцена прежняя, народ безмолвствует, народ...
Еще не понял.
Народ еще не понял, народ еще ждет сигналов. Еще телефонный звонок есть у нас. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте, слушаем вас. 2-0-75-96-6 наш студийный телефон, 2-0-75-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-0-75-96-6 наш эфирный вайбер. Напомню, прямо сейчас в нашей студии политконсультант Людмила Ознобишина. Говорим мы, конечно, о назначении на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас 7 февраля, март, февраль, март, апрель, май. Так, прервусь, потом задам вопрос про выборы. Давайте телефонный звонок примем. Здравствуйте.
Доброе утро, я позвонил.
Да, здравствуйте, Илья.
Вот мне вот кажется, вот к его твердости в решении вопросов, в устойчивости к элитам гражданам, это есть такой хороший плюс. Ему бы еще к молодости добавить, допустим, Тухнолобова, знание промышленности, мудрость, вот этот, ну, замом или что-то вот в этом роде поставить бы, допустим. Это было бы очень такой хороший бы стабилизатор для в работе.
Про Амкар почему ничего не сказали, Илья?
Мы ждали.
Это же вопрос. Это же вопрос.
Тухнолобов и Амкар.
Да, чтобы это, знаете, это действительно это не утихающий боль десятков тысяч людей. Мне кажется, вот это надо ему все-таки подумать и вернуться к прежним этим моментам. И вопрос можно, как он относится к вообще, коли за сей вопрос такой, к футболу? Не в курсе кто-то?
Спасибо.
Мой спорт он любит. Спорт любит, но в Инстаграме замечен заложенным спортом. Что, в принципе, обычные лыжи беговые, то есть не... Там,
но бег сейчас в тренде ведь у нас.
Беговые лыжи.
Беговые лыжи будут. Так, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. На 9-й, на 8-й месяц у нас 8 месяцев до выбора. Это много-мало.
13 сентября, единый день голосования. Ну, вспоминаем, опять же, там, 3 года назад, да, для раскрутки кандидата понятно, что все силы были брошены, значит, из каждого утюга у нас, значит, Максим Геннадьевич вещал, поэтому, ну, так или иначе, вынужден Ярослав на опыт 3-летней давности опираться, потому что, в принципе, сейчас все пойдет по той же схеме, то есть классика выборной кампании, надо набрать узнаваемость для того, чтобы получить хороший результат по рейтингу. Для того, чтобы набрать узнаваемость, край у нас достаточно большой, это 2600 избирателей, это 40 с лишним территорий, и поэтому готовимся, да, мы к выборной кампании, выборы будут, там, понятно, что должны быть конкурентными, несмотря на муниципальный фильтр. Ну и активнее принимаем участие в выборах. Мы уже прошли достаточно такой большой, значит, 3-летний цикл. У нас проработал губернатор. И голосуйте, ходите на выборы, и потом меньше будет поводов обсуждать в соцсетях и ругать, костерить власть, потому что разделяйте ответственность за выбор.
Спасибо большое, Людмила, за участие в сегодняшней программе. Напомню только, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми политконсультант Людмила Ознобишина. Говорили мы о назначении на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. С вами сегодня утром были Ирина Веркина,
Ярослав Богдановский. Всем удачного дня.
Будьте на 96.6, будьте в курсе всех последних событий.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.